Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы». Веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. Мой коллега Дмитрий Захаров еще находится в отпуске, но скоро мы воссоединимся. А сегодня я вот в нашей студии воссоединился с Петром Черемушкиным. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С одной стороны, он мой коллега, журналист, но с другой стороны, посвятил себя изучению монументального искусства Третьего Рейха. И эта тема у нас и сегодня заявлена для обсуждения. Мы получили достаточное, как обычно, количество вопросов накануне эфира. Мы надеемся получить от вас вопросы, замечания, ремарки, все, что вы хотите, в виде смс-ок по номеру плюс 7985-970-45-45. И вот когда мы с Петром договаривались, что ли, о сегодняшнем эфире и обсуждали в какой-то степени его структуру, мы договорились вот о чем. Хотя заявка такая глобальная на монументальное искусство, но тема, как мы выяснили, в общем-то, необъятная, и мы решили практически изъять, хотя, наверное, мы так или иначе, может быть, будем касаться этой темы, из сегодняшнего нашего обсуждения, тему архитектуры.
Это будет сделать нам непросто, хотя бы потому, что скульптура и архитектура очень связаны, и потому что архитектура играла очень важную роль в Третьем Рейхе.
Ну, это, наверное, в первую очередь благодаря таким эстетическим, если можно так сказать, пристрастиям самого фюрера.
Да.
Он ведь как художник начинал в основном с того, и не только начинал, но и продолжал, он очень любил рисовать именно здания, да, он воспроизводить архитектуру в живописи.
Он был абсолютно одержим архитектурой. Немцы сейчас часто об этом говорят, вплоть до того, что в последние свои дни он занимался изучением различных архитектурных проектов перестройки Берлина и другими идеями, которые его завораживали порой гораздо больше, чем политика или военные действия. Ну, вот такой парадокс. Хотя к скульптуре он относился также достаточно внимательно и всячески поддерживал и привечал скульпторов, среди которых было несколько таких наиболее официальных, наиболее признанных в Третьем Рейхе. Это, прежде всего, Арно Брекер, это Йозеф Торок, это Георг Кольбе, который,
кстати,
можно сказать...
говоря, у нас здесь вот...
Да, некоторые альбомы.
Есть, лежит в студии такая большая книга. Но я показываю ее телезрителям. Радиослушатели, увы, ее увидеть не могут. Это вот книга, посвященная искусству Георга Кольбе.
Кольбе в наименьшей степени, что называется, запачкал себя сотрудничеством с нацизмом. Он принадлежал к старшему поколению. Умер он в 1947 году. И до сих пор в Берлине есть очень неплохой его музей, музей-мастерская в районе Олимпийского стадиона.
Петр, извините, я вас здесь перебью, потому что, собственно говоря, давайте мы немножко отмотаем назад. Да? То есть, как вы уже поняли, мы сегодня основное внимание будем уделять именно скульптуре. Хотя, еще раз повторю, от архитектуры тоже мы, наверное,
не
совсем уж не уйдем. И по поводу того, так сказать, того, как художники в широком смысле этого слова, не только, так сказать, живописцы, да, служили Третьему Рейху. Я вот просто нашел такую, по-моему, достаточно интересную цифру. Имперская палата искусств существовала в Третьем Рейхе. Так вот, ее членами в 1936 году состояли 15 тысяч архитекторов, 14300 живописцев, 2900 скульпторов, 4200 графиков, 2300 художников-ремесленников, там 1200 модельеров-проектировщиков, художники по интерьеру, садовые художники, издатели литературы и так далее. То есть в общей сложности это такая огромная армия, более 30 тысяч человек, которые вот в различных жанрах обслуживали нацистское искусство, которое во многом хотя я думаю, я понимаю, что там существуют нюансы, безусловно, в этом утверждении в моем, во многом искусство было пропагандой, пропагандистским искусством. Да? И я просто, извините, я просто позволю себе еще одну цитату. Это, видимо, из воспоминаний или из того, что рассказывал Шпеер, о том, что ему Шпеер – это любимый архитектор Адольфа Гитлера, главный архитектор Третьего Рейха.
Да, но, кроме того, он был министром вооружений, чего тоже не следует забывать.
Но он как-то вот больше, так сказать, то есть да. Министр вооружений тоже известно, да, но да. Вот когда говорят об архитектуре в Третьем Рейхе, это Шпеер в первую очередь.
В первую очередь, но не единственный, далеко не единственный. Да. Там был еще Вильгельм Крайс, там был Марх, строитель, архитектор Олимпийского стадиона и многие-многие другие. У нас, кстати сказать, эта тема довольно неплохо изучена. У нас много есть научной литературы на эту тему. Есть такая Татьяна Гнедовская, которая пишет на тему архитектуры в Третьем Рейхе. Очень интересно пишет.
Вот, но я все-таки позволю себе эту цитату. Да. Это цитата, значит, слова Гитлера, сказанные им Шпееру как раз, когда они обсуждали детали режиссуры празднества в Нюрнберге в 1938 году, вот этого партийного крупнейшего мероприятия. И вот что говорил Гитлер: «Мы должны нести массам иллюзии. Серьезного им и без того хватает в жизни. Как раз потому, что жизнь серьезна, люди должны быть подняты над буднями». То есть вот это такая, я бы сказал, даже концепция искусства. И, кстати говоря, не зря же нацистская пропаганда, нацистские контролеры от искусств, да, они же изгоняли все, что требовало, я бы так сказал,
умственных усилий
для восприятия, да. Никаких импрессионистов, там, никаких экспрессионистов, да, только вот такое понятно сразу, что было.
Да, да, судьба экспрессионистов в Германии была весьма плачевна. Хорошо известна история с так называемым дегенеративным искусством, которое Гитлер
специально
исключил.
Была выставка дегенеративного искусства.
Да, это в основном были немецкие экспрессионисты, хотя и не только они, которых Гитлер и Геббельс пытались исключить из художественной жизни Германии. И официальное искусство было классическим. Видимо, вкус Гитлера, который был, в общем-то, художником начинающим, но не закончившим, как художник, он больше тяготел к таким
ясным формам
и в основном к древнегреческим образцам, которые, в общем, обычно проходят в начальных классах художественных учебных заведений.
Я еще одну цитату себе просто позволю, гитлеровскую. «Произведение искусства, — говорил он, — которое невозможно понять и которое требует целого ряда пояснений, чтобы доказать свое право на существование и найти свой путь к неврастенникам, дальше я пропускаю, отныне не будут находиться в открытом доступе. И пусть ни у кого не остаются иллюзий на этот счет. Национал-социализм преисполнен решимости очистить германский рейх и наш народ от всех этих влияний, угрожающих его существованию и духу». Это в связи, кстати, с открытием выставки вот этого дегенеративного вырожденческого искусства.
В Мюнхене, Да, но дело в том, что...
Ну, давайте теперь все-таки, значит, о скульптуре, да? Теперь о скульптуре. Вот 2900 скульпторов, которые состояли в Палате искусств.
Среди них было очень много талантливых людей. И номер один среди них был, конечно, Арно Брекер. Человек необычной судьбы, проживший долгую жизнь. Он родился в 1900 году и умер в 1991 году. То есть фактически дожил до объединения Германии. Когда он начинал свою карьеру как художник, он был под сильным влиянием Родена. Впоследствии общался и дружил с великим французским скульптором Майолем. Был вообще сильно связан с Францией. Брекер проходил стажировку в Риме, в Италии, где много изучал, естественно, итальянскую скульптуру времен Возрождения, в том числе Микеланджело. В Париже Брекер тесно был связан с такими людьми, как Кальдер, Пикассо. И, в общем, наверное, в то время он даже не задумывался о том, что перст Адольфа Гитлера выберет его в качестве официального художника. Он действительно был довольно далек от политики и занимался в основном так называемым чистым искусством. Но жизнь показала, что полностью заниматься чистым искусством нельзя. В 1932 году в Рим, где он находился, приехал Геббельс и обратился к немецким художникам с призывом возвращаться в Германию. Что Брекер, в общем-то, сделал, но сделал с большой неохотой. И когда он приехал, первое время ему там, в общем, не очень нравилось, потому что его подозревали в подозрительной... Это 1932-1933 год. Его подозревали в связях с французами, вообще в неправильном происхождении. У него жена его была гречанка Деметра Мессала. Ее подозревали в еврейском происхождении. Антисемитизм в Германии в то время был, естественно, на подъеме. И Брекер был в таком достаточно шатком положении. Но постепенно, когда речь зашла о том, чтобы проводить Олимпиаду в Германии, он получил заказы на оформление Олимпийского стадиона и в 1936 году поставил две статуи в доме немецкого спорта, сохранившемся до сих пор при Олимпийском стадионе в Берлине.
Вот это они?
Да, это они.
Давайте я их покажу, наверное, да?
Да.
Да. Камеру, да.
Да, если вы... Они сохранились до сих пор. Они сохранились до сих пор. Они называются, значит, «Десятиборец». И вторая – это «Женщина, несущая оливковую ветвь». Эти две скульптуры сохранились до сих пор, хотя экскурсии к ним не возят. Но там многие немецкие скульпторы работали в то время, это был для них такой...
Извините, это, да. Это вот это,
да,
здание,
это фасад, да, немецкого... фасад дома немецкого спорта.
Где стоят, собственно, эти
да.
фигуры.
Да, там же работал Кольбе, его мастерская находится недалеко. И вообще в это время вокруг Олимпийского стадиона сосредоточилось много немецких скульпторов. Там работал Альбикер, такой немецкий скульптор. И, собственно... С этого началось движение и карьера Брекера. Он был замечен, и на него посыпались всевозможные заказы. Он стал делать официальные портреты довольно в большом количестве и стал делать скульптуры, которые отвечали вкусу немецких лидеров – Гитлеру, Герингу и всем прочим деятелям такого рода. Вот тут, кстати сказать, есть у меня несколько репродукций. Это портрет фрау Борман. А это портрет дочери Геринга. В это же время в Германии создается... Гитлер работает над новой рейхсканцелярией. Он хочет, чтобы... Появился новый офис для него, и Брекер вместе...
Символ мощи.
И да. Символ мощи, да. И Брекер делает две статуи. Меченосец и факелоносец, который Гитлер затем переименовывает в партия и армия. Естественно, после войны они были полностью уничтожены. Как рассказывал мне внук доктора искусствоведения Чагадаева, Миша, Красная армия, вошедшая в Берлин, использовала их тогда в качестве мишеней. А работы...
Вот эти вот скульптуры, эти которые скульптуры, стояли
да,
у
канцелярии. Да, да. А работы Брекера тогда настолько считались не имеющими художественной ценности, что если их продавали...
Считались
то...
кем? На художественном не... рынке?
Да, на художественном рынке. Они считались настолько...
А почему?
Потому что это было нацистское искусство. Это было искусство нацистской Германии, с которым было связано все беды тогдашнего послевоенного мира. И скульптуры Брекера символизировали этот режим по понятным причинам. Вы же помните, вот у нас был фильм знаменитый, который мы все смотрели, «Обыкновенный фашизм», и там специально уделялось внимание именно скульптуре, которая символизировала вот этот вот брутальный, бесчеловечный режим. И действительно, можно сказать, что эти скульптуры, Брекер ушел от своего импрессионистического, мягкого стиля, который он практиковал во времена Майоля, во время своего парижского периода, превратился в такого холодного, замороженного.
Ну, извините, Петр, ну понимаете, в чем дело? Но все-таки искусство остается искусством. Ну, как вы сами понимаете, я думаю, что трудно кого-то, меня в том числе, или вас там заподозрить в каких-то симпатиях к нацизму.
Да? Нет.
Вот. Но я вот, вы мне просто показывали еще перед эфиром кое-какие работы, ну, фотографии, естественно, да, Брекера. Я не знал их, но видно, но это талантливое искусство.
Безусловно.
Это безусловно талантливое.
Безусловно.
Искусство.
Это талант, поставленный на службу злу. И, в общем, это создает.
Нет, я к тому, что талантливое искусство, хорошее искусство, да, и тем не менее оно не пользовалось спросом только за то, что он служил Гитлеру.
Вас удивляет?
Нет, я задаю.
Нет, меня это совершенно не удивляет. Вообще, до какого-то времени, до самого недавнего времени.
Кстати, мир наш прагматичен достаточно, да, и мало, по-моему, внимания уделяет таким вещам, как там
Виталий,
этика, мораль.
Вы же знаете, что политика играет в нашем мире большую роль, и в том числе и в искусстве. У нас же тоже было довольно много скульпторов и художников, которые работали на советский режим, но
безусловно.
И на каком-то этапе, особенно в 90-е годы, некоторых из них пытались вычеркивать из истории искусства, когда сносились монументы, когда слетали памятники Ленину. Многие художники горевали о том, что их произведения полетели с постаментов.
И, в смысле, авторы этих памятников?
Естественно, ведь за каждым памятником, который что-либо символизирует, всегда стоит автор, его человек. Человек, который создал его, и со своими страстями, со своими амбициями, со своими творческими пристрастиями.
Я, по-моему, уже как-то рассказывал в эфире нашей программы, не помню уж по какому случаю, но здесь уже я не могу не упомянуть. Есть такая знаменитая история строительства памятника Сталину в Праге.
Угу.
Она описана Эльзой Триоле в ее романе «Монумент» или «Памятник», это что, как там переведет с французского. По-моему, он даже на русском языке так и не вышел, этот роман, по-моему, чуть ли не единственный. И вот она описывает историю этого, значит, скульптора, архитектора пражского, который ставил, кстати, памятник Сталину в Праге, он стоял над Волтавой. Это был самый большой в Восточной Европе
памятник
вождю на всех, всех детей и народов, всех народов.
Друг всех детей.
Друг всех детей, да. Вождь всех народов, да. Вот. Это была безумная громадина, и там очень красивая, собственно говоря, история, вроде как бы даже реальная, что когда вот этот вот очень талантливый скульптор, он получил за этот памятник там все награды, премии и так далее, государственные, там, ну, все, что полагается. Но когда он увидел, значит, что он сделал, как он испохабил, испоганил свой любимый город, а Прага действительно фантастический город по красоте, вот, он покончил самоубийством жизнь. И вот здесь вот самое, может быть, красивое завершение этой истории. Он все свои гонорары, все, что он получил за этот памятник, он завещал Пражскому обществу слепых, как единственным людям, которые никогда не увидели, не увидят вот это вот безобразие, которое он создал.
Ну, он, наверное, зря, он, наверное, поспешил, памятник, наверное, довольно быстро снесли.
Нет, ну не быстро. Его, ну, сносили, когда десталинизация началась там по всей Восточной Европе, тогда его, кстати говоря, с большим трудом его сносили, потому что это, его построить было легче, чем снести. Просто в силу его.
Вы знаете, Виталий, вот мы неизбежно вышли на тему советских монументов и памятников Сталину, ведь в Советском Союзе их стояло очень много, а сейчас даже иногда фотографий не сохранилось от тех монументов. К вопросу, это очень серьезный вопрос о том, что памятники тоже имеют очень бренный характер и весьма связаны с политическими обстоятельствами.
Это вопрос вообще сносить или не сносить. Да, потому что во многих странах многие народы не сносят свои памятники,
да,
даже злодеям,
да,
считая, что это как бы вот напоминание, в том числе не только, так сказать, о славных и приятных страницах истории.
Естественно, вот вы знаете, Лев Ефимович Кербель, знаменитый советский скульптор, очень всегда горевал по поводу памятников, которые сносят, потому что он работал над ними, и ему было очень обидно. Но люди редко ассоциируют произведение искусства с тем, что это плод усилий творческих какого-то человека, какой-то личности. Надо сказать, что, между прочим, немцы очень осторожно отнеслись к памятникам советской эпохи. Ведь, допустим, памятник Марксу...
В ГДР, да?
В ГДР, да. Ведь вот памятник в Карл-Марш-штате, кстати, очень хороший памятник Марксу, работы Кербеля до сих пор сохранился. Но все-таки гитлеризм и история нацизма – это особая статья. Для немцев это очень болезненная тема, и нацистская скульптура остается, можно сказать, темой умолчания в Германии до сих пор. Хотя...
Именно скульптура.
Скульптура, ну и, конечно, живопись тоже. Ведь большую часть...
Там, по-моему, особых таких образцов живописи...
Нет, ну какая там же... Ну, портреты Гитлера. Вы знаете, интересно... Вот...
Ну, кстати говоря, я так думаю, что все ждут, безусловно, ответа на главный вопрос нашей сегодняшней программы, потому что их уже много было и до эфира, и во время. Это были ли памятники Гитлеру? Давайте мы немножко поинтригуем,
давайте,
и во второй части об этом поговорим тоже. Да, так что я просто вас перебил для этой ремарки маленькой.
Мы говорили
о том, что... Ну, хорошо, давайте, раз мы уже ушли от той темы, то тогда у нас остается еще минута, я не знаю, успеем ли мы, но, тем не менее, я бы, знаете, как зачитал бы одно письмо, Андрей Васильченко, историк из Ярославля,
нам
пишет: во время визита в Берлин Молотов, ноябрь 40-го года, передал немецкому скульптору Арно Брекеру, вот, о котором мы много уже сказали, пожелание Сталина украсить московские здания его работами и изваяниями, указав, что Сталин является, это цитата, большим поклонником вашего таланта. Ваш стиль может воодушевить русский народ. Он понятен ему. К сожалению, у нас отсутствуют скульпторы вашего масштаба. Это вот цитата из Молотова. И так это или не так, и как развивались эти отношения, в том числе между Брекером и советскими руководителями, были ли памятники Гитлеру, опять это все тот же самый вопрос, вот мы ответы вы получите через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы».